Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четвертая заключительная программа, посвященная обсуждению фильма Александра Архангельского «Жара». У него четыре серии, у нас четыре передачи. В студии Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И вот в четвертой программе, посвященной этому фильму, мы будем говорить о четвертой серии. Вначале напомню, о чем мы говорили в прошлое. Говорили о том, что такое интеллигенция советская, пришла ли она в церковь в 70-е годы, что она церкви дала, что она у церкви взяла, как эта церковь изменила, что значило для церкви, для интеллигенции советское время, застойное, о котором мы тоже поговорили. Все это было в прошлых программах. Про первую, вторую, третью серии фильма Александра Архангельского «Жара» мы поговорили, про их содержание. Закончили прошлую передачу музыкальной темой, как раз о лютнисте Владимире Вавилове, о его музыке. Удивительно, это уже открытием для многих людей стало. Вот эти знакомые мелодии «Над небом голубым», «Ава Мария», узнали, что это советский музыкант, композитор Владимир Вавилов сочинил, и авторство его скрывалось. Он не мог в советское время назваться автором религиозных произведений музыкальных. И сейчас многие музыканты мира, многие певицы исполняют «Аву Марию» под именем Качини, хотя никогда Качини этого не писал, а писал Владимир Вавилов. Надеемся, что вот вернется его имя в такое мировое исполнение этой молитвы музыкальной «Аву Марию», одной из самых знаменитых. Третий фильм «Жара» рассказывает и о Сайгоне, и о Тарковском, о таких вот неформальных тоже движениях антисоветских.
Но это было не столько антисоветских, сколько это был некоторый параллельный мир, где люди могли существовать совсем в других отношениях, чем те, которые предполагались советской властью, советской идеологией, советским бытом, всем тем, что соответствует такой вот официальности, вменяемой советским людям.
Рассказывается в третьем фильме и о удивительном человеке, который очень много пострадал за проповедь Евангелия, Сандра Рига. 70-е, 80-е годы возникало движение хиппи, и он проповедовал Евангелие и боролся с наркотиками. Чтобы молодые люди в своем протесте против вот этой советской реальности, удушающей, которую Архангельский называет вот этой жарой, в этом протесте не в какие-то вот такие вот неформальные движения, хиппи, наркотики и так далее, а чтобы они приходили к Евангелию, который открывает другую реальность по сравнению с советской. И он занимался проповедью Евангелия, ездил, летал по стране, по Советскому Союзу. И его деятельность была, на самом деле, очень успешной. Он очень многих людей обратил в христианство, крестил. Действительно, избрали другой путь, не путь хиппи и наркоманов, а путь христиан.
Я, например, ничего в хиппи плохого не вижу. Тем более, что это такая общеевропейская, общемировая
все
была мода того времени. Угу. Связанная и с «Битлз», и с совершенно новым образом музыкальной культуры, которая тогда и сейчас, до сих пор, в общем-то, мы видим как бы продолжение того импульса, который начался тогда.
И вот, когда производят арест, производят обыск у Сандра Риги, у него изъяли предметы, которые его обличали, и за которые он получил то, что получил. Это была книга «История средних веков», преследовалась. Печатная машинка, Библия. Молитвы он перепечатывал, тексты Священного Писания. Такой термин в предыдущих сериях прозвучал – вегетарианские 70-е. Не были они вегетарианскими. Да, людей не расстреливали, если посмотреть статистику за веру. Но был придуман совершенно новый метод. Этот метод, и в фильме об этом Архангельский говорит, изобрел советский доктор психиатрии Срежневский. Он придумал диагноз «вялотекущая шизофрения». По этому диагнозу самых хороших, самых достойных людей сажали в психушки, их кололи, их пытали, их всячески мучили, делали лоботомию, и этих мучеников почему-то мы сегодня не вспоминаем. Сандра Рига все претерпел, он молился. Действительно, он принес потрясающее воздействие, химическое, уколами, и пытали холодом, голодом, всячески над ним издевались, он претерпел, и Бог его спас. Но многих, многих сотен людей страшная участь ждала, действительно. И священников в 70-е, 80-е начинают опять арестовывать, сажать, сажали с разными обвинениями. Обвиняли в том, что они тунеядцы, за гомосексуализм сажали, и экономические преступления, и сажали с уголовниками, сажали в камеры действительно с настоящими извращенцами. И про этих людей сейчас не вспоминают. Сколько людей пострадало, мы даже не знаем, но пострадало очень много. Политика была четко определена советским государством, машина советская репрессивная работала, людей сажали в психушки, кололи лекарствами различными, делали все что угодно. И на самом деле очень многие люди не возвращались. А если возвращались, то опять же в психиатрические лечебницы, доживали там свой век. Это страшная реальность, о ней мы сегодня не говорим. Ну вот пример вот этого удивительного человека Сандра Риги. Когда его арестовывали, он на допросе сказал: «Вы знаете, ну да, вот я Евангелие распространял, но вы знаете, я же с наркотиками борюсь». Свое оправдание он сказал. А ему сотрудники КГБ сказали: «А лучше наркотики, чем религия. Пусть лучше колются, чем читают Евангелие». И это была реальная позиция советского государства. И Сандра Рига сказал, что даже политические статьи, имеется в виду статьи, по которым сажали, были не такие строгие, как религиозные. Потому что, когда человек поверил в Бога, он уже ушел от них. Ты уже ничего с ним не сделаешь. И поэтому вот эта свобода, которую давала вера, которую давал Христос, когда люди его обретали, она являлась страшным чем-то для советского государства, с чем советское государство боролось. Вот этот диагноз вялотекущая шизофрения давал право врачам советским людей пытать, людей уничтожать на просто вот таком человеческом уровне. Пытали холодом, гоняли раздетыми по морозу, давали селедку Сандру Риги, не давали пить.
Но такая это еще камера... такой гулаговский метод.
Да, очень старый, давали селедку, не давали пить.
Вот лекарства и уколы, и это медикаменты, это уже новое веяние, уже брежневской эпохи.
Такая была камера, стаканчик, и при температуре минус 40 там невозможно было сесть.
Ну, это
и
тоже было двигаться. Известная пытка.
И Сандр Рига, он был вынужден как бы движение такое осуществлять, держать за стенки вверх-вниз, чтобы не замерзнуть. В психушке он сидел с убийцами, с маньяками, кололи ему сульфазин, а другие препараты, применяли инсулиновые шоки. Он молился, и вот так вот он выживал. И когда в 80-х годах освобождали тех, кто сидел по политическим статьям, его освободили только летом 87-го года. Вот это время, как раз о котором предупреждал Архангельский, бывшие атеисты ринулись в храм.
А сейчас вот какой-нибудь человек и скажет: ну а зачем же он Библию-то распространял, читал бы себе, и все. Зачем это все надо было делать?
Так вот и вопрос-то, зачем?
Не оказался бы в психушке, не оказался бы с вялотекущей шизофренией.
Таких людей было на самом деле не он один, такие люди были. И те, кто за ним последовал, тоже были. Как вы считаете, смысл этой деятельности?
Они надеялись, что слово истины победит то зло, которое в таком явственном виде было представлено советским государством. Сейчас ситуация другая. Зло уже не олицетворено так ясно. Оно рассеяно везде, оно в нас.
А я думаю, что были такие люди, которые, поверив в Христа, не могли не миссионерствовать. Ну вот, заканчивая тему о Сандре Рига, все-таки насколько это имело смысл в советской стране, если все равно ничего не изменишь?
Люди пытались что-то изменить, они хотели. Я сам знаю женщину, которая, я уже не помню, около 10 раз переписала Евангелие, несколько раз переписала всю Библию от руки, потому что ее родственники в других частях Советского Союза не имели Священного Писания. Это тоже было миссионерство, это, конечно, не Сандра Рига. Но это было стремлением действительно людям дать хлеб и воду, дать то, что самое необходимое, самое нужное. И эти люди святые, даже, может быть, не в религиозном смысле, но это праведники нашего времени.
А я хочу задать вопрос, помним ли мы их сегодня, вот этих людей? И так получается, что не очень.
Да, не очень.
Это фильм буквально вот первое, что мы о них слышали.
Ну, к сожалению, большинство общества, оно предпочитает дешевую колбасу и недорогую водку, Евангелию и Священному Писанию.
Давайте все-таки помнить об этих людях. Еще раз хочу сказать, что фильм доступен, его можно посмотреть после премьеры на телеканале «Культура». Он находится на сайте телеканала в общем доступе. Любой человек, у которого есть доступ в интернет, может этот фильм посмотреть. Ну вот четвертый фильм «Соль земли». Это Сергей Сергеевич Аверинцев и Наталья Леонидовна Трауберг, герои этого фильма, отец Александр Мень. И даже выстраивает Архангельский такую схему по ходу фильма, рассказывая: вот этому дикому племени интеллигенции нужен был лидер. Это был Аверинцев. Нужен был пастырь добрый, это был отец Александр Минь. И нужен был духовный наставник, чтобы эпоха состоялась. Этот духовный наставник – митрополит Антоний. И о других тоже деятелях церковных такие кружки вокруг священников создавались. Это и отец Дмитрий Дудко, и другие священники, допустим, отец Николай Ведерников, который у себя устраивал собрания, на которых выступал митрополит Антоний. Вот эти люди – соль земли. А Веренцев в этом фильме приводит его слова. «Наше поколение столкнулось с идеологией, у которой нет лица, никакого лица, даже злого, не с кем спорить». Вот такая реальность. И еще один из участников фильма, Ольга Александровна Седокова, которая говорит, что многие стали учителями церкви, прежде чем стали людьми церкви. Такой тоже.
Прежде чем крестились даже, и как бы вошли вот, да, собственно, в ограду церковную.
Тоже такая аналогия с историей Древней Церкви, о которой мы говорили в прошлых программах. Но вот для вас такая градация – лидер, пастырь добрый, духовный наставник и те персоны, которые в эту градацию архангельским вписаны, насколько это обосновано?
Я бы не назвал Сергея Сергеевича Веренцева лидером. Он тоже, скорее, духовный наставник, именно в том смысле, который церковные люди вкладывают в слово «духовный наставник», потому что его книги, его лекции, те, кто имел возможность его слышать, они имели характер именно указания на перспективу. И перспективу, и контекст, поскольку он филолог-классик, он специалист по византийской культуре, византийской традиции, в том числе интеллектуальной, богословской, он литературовед, он славист. Здесь, как у Гоголя, видно и Киев, и Крым, и там далеко-далеко все оказывается видно. Открывается вот эта перспектива, которую советский человек, в принципе, в Маугли по-настоящему, в культуре, он себе и не представлял. А здесь все это предстоит. Это было совершенно необычайное явление того, что вот вне этого вот мирка, в принципе, достаточно жалкого, который представляла из себя советская страна, и в исторической ретроспективе, и в смысловом пространстве – есть много чего значимого, интересного, глубокого. И все это он высказывал вот этим своим характерным таким скрипучим голосом. Это было поразительно. Слово культуры, слово, в котором живая мысль существовала, выходящая от лица такого, ну, характерного интеллигента, в каком-то мешковатом пиджаке, но, тем не менее, вещавшего как власть имущий. И действительно, он имел власть, как и митрополит Антоний, как и Александр Мень. И вот это было поразительно, и, пожалуй, сейчас этого очень сильно не хватает, потому что у нас много и руководителей, и наставников, и пастырей, но мало кто из них имеет вот действительно такую власть над умами, над душами, которую имел Сергей Сергеевич Аверинцев и те другие пастыри, о которых четвертый фильм Архангельского.
Почему сегодня вот этого нет? Когда ты обладаешь каким-то знанием, каким-то опытом культурным и духовным, человек почему-то перестал думать, что он обязан это до кого-то донести.
А сейчас гораздо больше возможностей. Ведь почему такой вот феномен интеллигенции сформировался именно в советский период, и так вот он укрепился и собрал в себя все вот те смыслы, которые есть в культуре, в традиции, в духовной, в религиозной, в философии? Почему? Потому что все это ведь существовало в рамках железного занавеса. Не выйти, не уехать, не связаться ни с каким внешним миром было практически невозможно. Отсюда ничего не выходило, оттуда практически ничего не поступало. А если и поступало, все это было тайно, все это было сопряжено с опасностью и так далее. То есть вот эти обмены, связи культурные, они ведь отсутствовали. Это совершенно уникальная ситуация была. А сейчас все открыто, все возможности, все есть. Возможность уехать за границу, возможность посмотреть, как живут другие люди, возможность читать какие угодно книги. Это все сейчас есть. И все, конечно, сильно девальвировало вот то слово, которое тогда звучало, ну, как бы в полной тишине, когда все ему внимали. Сейчас много слов, все говорят, все высказывают какое-то свое мнение. И в этом потоке слов, рассуждений, причем многие рассуждения вполне имеют какой-то смысл, какое-то значение. Все потонуло, все перебивают друг друга, все говорят, вещают какие-то истины, но никто их не слышит, и никто их не воспринимает как действительно значимое, властное слово, доходящее до сердца и ума каждого. Вот это большая проблема. наша жизнь находится под знаком того, что в экономической области называют приватизацией. Все смыслы приватизированы, они стали приватным мирком каждого. Для каждого, но не для кого. Общество в целом перестало быть некоторой реальностью. А тогда существовало общество. Вот надо это тоже обратить на это внимание. Не только вот эти кружки, но и общество. Потому что Аверинцеву было к кому обратиться. Была так называемая читающая публика. Были читатели толстых журналов, в которых уже начинал публиковаться Аверинцев. Была, между прочим, то, что называется научная среда. Даже по сравнению с той научной средой, которая существовала в позднесоветский период, теперешняя научная среда гораздо более атомизирована, гораздо более разобщена. Тогда, несмотря на весь идеологический диктат, несмотря на идеологический пресс, научное сообщество, хотя в гуманитарном знании оно все было порабощено идеологией, оно все-таки было. Каждое слово, каждая публикация была заметна. Особенно таких значимых фигур, как Сергей Сергеевич Аверинцев. Здесь можно назвать и многие другие имена, не только он. Он один из, ну, правда, самый, пожалуй, известный, памятный из вот тех, кто в 70-е и 80-е годы писал, можно назвать и ныне здравствующую Пяму Павловну Гайденко, ту же Ренату Гальцеву, многих-многих других. Их слова звучали именно в ситуации вот этой пустоты, которую генерировала идеология по-настоящему. Когда она исчезла, почему сейчас тоска по советской власти? Не только потому, что действительно колбаса и вот эти котлы мясные египетские привлекают наших людей, а и потому, что интеллектуальная жизнь была гораздо более насыщена, гораздо более интересна, гораздо более значима, чем она сейчас. Сейчас делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь. И все. Никакого резонанса, никакого вот общественного вызова она в себе не несет.
Ну вот об этом, в частности, и последний фильм. Он вот о таких значимых, очень действительно церковных деятелях, как отец Александр Мень, миссионер среди интеллигенции, и другие люди, митрополит Антоний, который приезжал в советскую Москву, и Аверинцев, и отец Дмитрий Дудко, хотя вот у него такая трагическая тоже есть страница жизни, они тоже упоминают Архангельский, потому что его арестовали. У него был очень-очень такой большой активный приход, к нему люди шли. Он действительно людей привлекал, миссионерство, в то время, когда в храмах были только какие-то платочки. Арест и, конечно, такое давление. И не один такой отец, наверное, Дмитрий, а много людей, на которых действительно очень давили.
Там многих уже, и сломали.
И многих сломали, и многих очень изменили на всю жизнь. Кто-то вернулся в церковь, кто-то не очень. По-разному потом себя люди чувствовали, но это меняло людей.
Ну вот возвращаясь к отцу Александру Меню, ведь тоже такой эпизод значимый в фильме и оспариваемый сейчас, хотя святейший патриарх сказал, что в каждом храме должны продаваться произведения отца Александра Меня. С самого верха последовало такое признание значимости сочинений и личности, значит, вот этого замечательного пастыря. Это ведь тоже было явлением совершенно необычным, причем оно было еще связано с таким вот моментом, который тоже нельзя обойти стороной. Дело в том, что семидесятническая интеллигенция, она в значительной массе своей, если говорить об ее этническом составе, представляет собой советское еврейство.
Ну да, потому что среди интеллигентов было очень много действительно людей с еврейскими корнями. Это да. Есть тоже исторические причины.
Да, это есть, безусловно, исторические причины, но само по себе это очень значимо. И сам отец Александр Мень тоже представляет именно эту линию в русской интеллигенции и в советской интеллигенции, потому что в русской интеллигенции 19-го, начала 20 века процентный элемент евреев был меньше значительно. Но все-таки он был. В советском время это усилилось. Почему? Да. Гонимый народ, вырвавшийся, так сказать, из тюрьмы всех народов Российской империи, он был на некотором привилегированном положении, тем более, что, собственно, русская интеллигенция и дворянство, которое составляло значительную часть людей интеллектуального труда, она была гонимой.
Часть убили, часть выгнали в эмиграцию.
Часть выгнали в эмиграцию. Существовал запрет на профессии для дворян, например, они не могли поступить в высшие учебные заведения, даже в советские.
Да, долгое время не только дворяны, вообще людей, если ты не беднейший крестьянин или рабочий, ты не мог поступить ни в какой вуз.
Да, это все совершенно понятно, и как раз еврейская тема в русской интеллигенции, она здесь звучит и в русской церкви в связи с отцом Александром Менем, потому что все-таки существуют определенные этнические отличия, определенно иной как бы склад ума, определенно иной склад личности русского интеллигента и, так сказать, русско-еврейского интеллигента. Это люди действительно, может быть, более стойкие в каком-то отношении, более сплоченные.
и способные последовать за зовом Бога. Это еще Бог отметил, когда избирал евреев как богоизбранный
народ. Думаю, что да.
И они пошли.
Некоторый элемент харизмы, вот, который, скажем, обладал отец Александр Мень, безусловно, некоторого даже пророческого служения, и это существует, это как бы в крови. И вот этот эпизод представлен очень значимо. Именно такой пастырь, имеющий в себе отсвет какого-то ветхозаветного пророка или патриарха, за ним действительно пошли очень многие. И он, в отличие даже от отца Дудко и многих других пастырей, оказался тем, кто не был сломлен вот так, как это произошло с отцом Дмитрием. Несмотря на пресс, несмотря на то, что он в советское время издавал свои книги за границей, они выходили, хотя и под псевдонимом, но всем было, конечно, хорошо известно, особенно в органах, кто автор этих книг.
Светлов, да, у него был псевдоним?
Да.
Ну да, и всем было известно, и, конечно, и в среде тех людей, которые выцерковлялись в это время. Но вот смотрите, в фильме Архангельского его сын Павел Мень говорит об отце, что он говорил, самая антисоветская книга – это Евангелие. Но все время подчеркивается в фильме, Архангельский много раз об этом говорит, что вот эти люди, которые приходили в церковь в 70-е годы, они избрали для себя особый путь. Не тот путь, который избирали диссиденты, противостоя советской власти. Хотя Архангельский сознательно минимум внимания уделяет тем людям, которые были и христианами, и диссидентами. Они какие-то даже политические организации создавали, как, допустим, Огурцов, который ныне здравствует, еще жив, но Архангельский не стал его снимать, потому что у него была какая-то политическая партия против Советского Союза, направленная социалистическая христианская организация. А здесь отец Александр Мень, как говорит Архангельский, никогда не предлагал мешать диссидентство с духовным путем. То есть Александр Мень предлагал вот этим интеллигентам путь вне советской власти, но не против. Может быть, поэтому советская власть и так спокойно реагировала на его деятельность.
Ну, я думаю, что его окружали самые разные люди, имеющие в том числе и некоторые политические представления, пристрастия и так далее. То есть здесь сложно отделить тему этого религиозного возрождения, связанного и с отдельными людьми, с отдельными персонами, от каких-то политических пристрастий и политической деятельности. Потому что, в принципе, все ведь считалось при советской власти политика. Солженицына читаешь – это политика, если ты Евангелие читаешь – это политика. В этом отношении здесь различия особенного не было. Я думаю, что зря так Архангельский подчеркивает именно политичность,
да,
Меня.
Он даже говорит, что Мень как бы изобрел возможность церковно окормлять диссидентов, при том, что они отказывались от диссидентства. То есть как бы со стороны советской власти это они приходят в церковь и отказываются от диссидентства, тем самым тоже ведь плюс.
Ну, я думаю, что сложно так говорить, потому что по-настоящему сам этот феномен и община отца Александра Меня, он все-таки еще недостаточно хорошо известен. Мы многого не знаем, как вообще о советском периоде нашей истории, мы многого не знаем, архивы закрыты. И вот те обвинения, которые иногда возникают в сотрудничестве с органами людей, которые были максимально приближены к отцу Александру Меню, это ведь просто некоторая вершина айсберга. А что есть сам айсберг? Мы этого ничего не знаем, или, во всяком случае, можем догадываться только по очень косвенным данным или слухам, которые, может быть, и неправда, а может быть, содержат в себе какие-то элементы истины.
Помните, мы говорили в прошлых передачах, что когда вот эти вот пришедшие во многом даже, может быть, так тайно в церковь интеллигенты, когда они появлялись в церкви уже открыто, то не всегда их принимали радушно. Ту фразу, которую староста храма, прихожанином который был священник Глеб Коляда, когда он сказал, ты во что нарядился, когда он пришел.
Их иногда замечали. Я помню рассказ одного из авторов радиостанции «Град Петров», архимандрита Инуария, о том, как его заметили в Никольском соборе. А заметил его архиерей из алтаря, владыка Никодим. Увидел молодого человека, который стоит вот среди этих платочков. И он его позвал. И отец, теперешний отец Инуарии, откликнулся на этот зов и пришел в церковь. То есть есть и такое.
Все-таки ведь еще вот про отца Александра Меня очень многие люди про него знают, но все-таки вот тот призыв, который святейший патриарх Кирилл к церкви обратил, что книги отца Александра Меня должны быть в каждом храме, он ведь почему-то очень неохотно исполняется, да и вообще не исполняется. А почему вот церковь так все-таки не смогла вот так вот радушно и с отрадой? Все-таки отец Александр Мень, он в принципе был убит. В каком-то смысле он мученик, не воспринимает наследие вообще вот этих людей. И не с распростертыми объятиями, не с любовью и не с каким-то радушием все-таки вот тех людей из 70-х годов сегодня в церкви принимают, даже их наследие интеллектуальное. В чем здесь проблема? Вот с отцом Александром Менем, в чем проблема?
Я думаю, что все-таки это не совсем так. Отец Александр Мень читаем. он издаваем. И в этом отношении судьба его наследия не такая печальная, как можно подумать. Конечно, он фигура оспариваемая. Заблудившийся миссионер, назвал его другой миссионер, который считает себя, видимо, не заблудившимся. Это все есть. Ну, я думаю, что это связано отчасти тоже с политизацией нашей церковной жизни, потому что отец Александр мыслится многими как экуменист, как филокатолик, тем более его еврейское происхождение здесь вспоминается сразу же. Все это иногда высказывают люди, так сказать, с комсомольским прошлым. Тогда, когда отец Александр Мень уже был митрофорным протоиереем, они еще выступали с политинформацией на комсомольском собрании. Да, все это было. Да, или были октябрятами, которые бодро шагали за своей вожатой. Все это есть. Все это как бы внутрицерковные такие вот конфликты, некоторые контроверсы, да.
Да, вот и воплотилось то пророчество, что вчерашние атеисты пришли в церковь и стали учить нас вере. Да,
да, при том еще и надо ведь себе отдавать отчет. И просто это знать, что любой вот такой социум, да, подпольный, может быть, социум, возникший вокруг харизматического лидера, он тоже ведь живет в рамках мира сего. И, скажем, последователи многие отца Александра Меня проявляют вот то, что обычно называется как ревность не по разуму, в связи с его памятью, с его личностью. Это ведь тоже есть. И это, в принципе, всегда было. Можно вспомнить почитателей отца Иоанна Кронштадтского, например, и многих других. Так этот феномен входит теперь в нашу жизнь, так он существует теперь. Конечно, тогда это был некоторый светоч, потому что к нему вот в Симхоз люди ехали, ну, примерно так же, как в Троице-Сергиевую лавру, которая также по этой вот как бы ветке расположена. То есть это было место, куда люди приходили со своими вопросами, со своей болью, со своим стремлением наконец-то обрести ту вот почву, которую интеллигенция по определению Федотова не имела. Идейность и беспочвенность. Найти там идеи, которые бы питали душу, питали ум, и обрести наконец-то в церкви почву. И это там происходило.
Еще один момент очень важный, который в фильме Александра Архангельского «Жара» подчеркивается. Дело в том, что в то время, когда интеллигенция, ну да, пусть немногие, пусть какая-то часть, но люди, которые активно искали окормление духовного в церкви, их очень немногие священники принимали. И вот там есть рассказ как раз и людей, которые в то время приходили в церковь, что они приходили к одному священнику, к другому, и священник говорит: «Нет, у меня семья, дети. Я не могу вас окормлять». И люди очень мало к кому из священников могли пойти. И таких священников, знаете, можно пересчитать просто на пальцах рук. Действительно, вот там назывались эти имена: отец Александр Мень, да, самый известный, отец Дмитрий Дудко, на другие люди, допустим, отец Всеволод Шпилер, он и в добровольческой армии послужил, священник московский. Таких священников, которые принимали интеллигенцию, не боялись за семью, детей, за свое собственное положение. Это уже не вегетарианские годы. Действительно, можно было очень серьезно пострадать. И не только с диагнозом вялотекущей шизофрении оказаться заколотым какими-то там инсулиновыми препаратами, но совершенно страшная могла бы быть судьба. Тех, кто не боялся и окормлял тех людей, которые активно шли в церковь, было очень мало. Это тоже очень такая важная тема.
А это тема страха, конечно. Духовенство боялось прихожан. Прихожане боялись священника иногда, может быть, какие-то откровенные вещи высказывать. Потому что все ведь знали, где они живут. И это была опасность. Это было опасно. И, конечно, вот такие островки, которые были, что называется, проверенными, они были востребованы. И, между прочим, это тоже ведь перешло в нашу жизнь. И в положительном, и в отрицательном смысле. Ведь мы воспринимаем церковную жизнь как жизнь прихода, как жизнь общины. А вот эта тема общины, она ведь как раз и связывает те 70-е, 80-е годы, и 90-е, и нулевые. Мы ведь церковь воспринимаем как общину, как пастыря, который собирает вокруг себя людей. И, скажем, вот крупные московские приходы, возглавляемые такими значительными протоиереями, отцом Дмитрием Смирновым, многих, многих можно других назвать, это ведь, конечно, они родом из 70-х, 80-х годов.
В прямом смысле, эти все люди, они тоже там воцерковлялись в то время.
И вся структура даже вот этого как бы объединения такого социально-церковного, она тоже оттуда. И совсем хорошим, и совсем плохим.
Кстати, интересно, тоже в этом фильме прозвучало, что термин «воцерковление» тогда не существовал. Он появился совсем недавно. И сегодня, когда мы говорим «воцерковились», «не воцерковились», «когда», тогда этого вообще не было. И это тоже такой интересный момент, который, может быть, было бы интересно проанализировать. Митрополит Антоний, который приезжал оттуда, который, ну уж явно, никуда не пойдет, никуда не донесет, этот человек тоже приносил совершенно необычное слово. Митрополит Антоний, в глазах которого был виден отблеск, конечно, света Христова. Удивительный человек, сегодня есть множество записей, и просто любой может это увидеть, который нес тоже свет Христа здесь, в советской стране. Но вот его фраза: «Когда моя церковь в плену, я хочу к ней принадлежать, участвовать в ее видимом позоре». Прозвучала фраза в этом фильме. Тоже, учитывая весь наш разговор, все, о чем мы говорили, эта фраза, я думаю, теперь будет намного более понятна для всех нас, кто поразмышляли над этими темами. А вот эпилог фильма, эпилог, то, чем заканчивается фильм, то, что говорит автор этого фильма Александр Архангельский, означает ли, что они, кто совершали духовные открытия в 70-х годах, потерпели поражение? Нет, это означает, что «Город золотой», фраза из песни, «не будет подарен нам без наших усилий, как игрушка». Так все-таки вот этот фильм снят на этой мысли, что они что, проиграли, потерпели поражение? Откуда такая мысль?
Ну, я несколько ее не понял, потому что, когда речь идет, в принципе, о таких вещах, достаточно тонких и тяжело формализуемых, то говорить о победе, поражении, я думаю, что не имеет никакого смысла.
Ну, а Архангельский же сказал в начале фильма то, с чего и мы с вами начинали. Он же сказал, что сегодня интеллигенция не идет в церковь. Не идет и не хочет. Да. И вообще больше мы видим, что она негативно к ней относится. Означает ли это, что они, те интеллигенты, которые в 70-х с таким горением приходили в церковь, проиграли?
Сейчас и церковь другая, и ну интеллигенция
как?
Другая.
Та же.
Не вижу, в чем же она та же. Между прочим, вот митрополит Антоний, его ведь значение здесь тоже оно совершенно уникально, потому что это пастырь-архиерей. Действительно, тот, кто должен в нормальных условиях и представлять церковь как таковую, как еще Киприан Карфагенский в III веке писал: «Церковь в епископе, епископ в церкви». Вот это ведь тоже проблема 70-х, которая в наше время перенеслась.
Да, тогда не было встречи с епископом. Была встреча с батюшкой, с пастырем. А встреча с епископом, это восполнил митрополит Антоний. Это очень
не важно. То чтобы восполнил, он просто указал на это как бы пустое место. Были архиереи, было священноначалие, оно присутствовало на богослужении, оно стояло на орлицах, и все почитали и прикладывались к руке архиерея. Окормления архипастырского его в сущности не было. Вот это тоже такой вот феномен именно наш советский, 70-х, 80-х годов. Ну, какие-то, может, дореволюционные тоже параллели здесь указать. И в нашей современности. И вот митрополит Антоний, здесь он даже ведь не как епископ появлялся. Недаром он очень часто служил просто священническим чином, а не архиерейским у себя в Лондоне. А именно как тоже пастырь. Интересный и значимый сюжет для дальнейших размышлений. Возвращаясь вот к мысли о победе или поражении, конечно, я думаю, что это была победа в том смысле, что это было торжество над вот этой советской действительностью, которая вроде бы уже навсегда победила христианство в нашей стране, подчинила его полностью своим интересам, полностью подчинила людей тому вот образу жизни, тому стилю жизни, который, собственно, вот большевистским режимом транслировался и воспроизводился. И уже вот эти люди, даже их родители уже родились и выросли, состарились и умерли при советской власти. И они родились и прожили всю свою жизнь при советской власти. И вдруг весь этот морок, все это спаянное тяжким трудом и кровью, все это распалось. Или, во всяком случае, некоторые обозначился просвет. И это чудо, это, безусловно, это победа, это торжество Христа над тем миром Антихриста, который был создан в нашей стране.
Спасибо, что вы это сказали. Действительно, это явление 70-х годов, приход интеллигенции в церковь, которому посвящен фильм Александра Архангельского «Жара», премьера которого состоялась на телеканале «Культура», он свидетельствует о том, что тогда вот эти люди явили, показали собой, своей жизнью, победу Христа над дьяволом. И то, что они это своей жизнью свидетельствовали, я думаю, что это бесценно и для нашего времени.
Да, это просто урок всем нам, что не нужно сдаваться, что даже, безусловно, более вегетарианское время, чем 70-е годы, это наше время, где также действует Бог, где также церковь открыта тому, прежде всего, что мы в нее привнесем. И то, что мы в нее привнесли, оно может быть преображено. Как это было тогда, так это и есть и сейчас. И все здесь зависит, конечно, от нас, от христиан, живущих в то время, в какое нам судил Бог.
А я думаю, что, может быть, если сегодня этого не происходит, если сегодня мы не видим того горения, того рвения, которое было тогда у многих мыслящих людей, образованных людей, если сегодня, может быть, мы видим даже какой-то уход людей из церкви, нежелание приходить, о чем говорит Архангельский в фильме, о чем пишут сегодня многие церковные средства массовой информации, то, может быть, это еще и потому, что мы не помним тех людей, и что вот только сейчас этот фильм снял Александр Архангельский, показал по телеканалу «Культура». Многие узнали, что такое было. Многие не смотрели или, может быть, не обратили внимания, но об этом ведь действительно нужно снимать много фильмов, писать много книг, говорить об этом, какие-то исследования проводить. К этому должен быть интерес. Если у нас сегодня к этому нет интереса, если мы не наследуем тому опыту, то мы и сегодня не можем этот опыт каким-то образом тоже в своей жизни вновь осуществлять. Память о тех людях, это, конечно, по-моему, имеет огромное значение. Отсутствие этой памяти имеет огромные последствия, негативные. Так что, я думаю, этот фильм внес свой вклад большой. И я думаю, что чем больше людей его еще посмотрит, он доступен на сайте телеканала «Культура». Можно посмотреть все 4 серии фильма Александра Архангельского «Жара». Чем больше людей посмотрит этот фильм, тем больше пользы будет.
Я тоже так считаю.
Итак, в 4 программах мы поговорили о 4 сериях документального фильма Александра Архангельского «Жара» о 70-х годах, о приходе интеллигенции, советской интеллигенции в церковь. В передаче участвовали Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. До свидания.
До свидания.